«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, как всегда, на нашей программе «Секреты счастья» в 12.00. Спасибо, что вы с нами. Напоминаю, что те, кто не успеют послушать, могут посмотреть наш эфир на Ютубе и на Фейсбуке. Ну и всегда на нашем сайте тоже аудиозапись есть всех наших передач. Я думаю, сегодня будет замечательная передача, потому что наш гость... Айджан, смотрите сюда, пожалуйста. Айджан Чыныбаева. Она предприниматель, коуч личностного роста. Ну, также она была у нас немножко в политике.
Немножко была, 20-21 год.
Да, сразу она была вице-мэром, целый вице-мэр города Бишкек. Причем, я думаю, что успешный. Только спасибо, не знаю причин, почему вы отказались.
Сейчас все узнаете.
Я, честно говоря, эта передача не политическая, поэтому... Да, я как...
О чудесах и любви, и счастье будем говорить.
Да, поэтому не будем сильно, наверное, вдаваться в подробности. Но вы можете сказать все, что желаете, конечно.
Спасибо, Бермет.
Вообще, про Айджан можно говорить много. Я сразу представлю вас. Во-первых, вы страстная путешественница.
Страшно люблю путешествовать. Да?
Страшно любить путешествовать. Вы побывали, говорят, в 30 странах мира. Вы очень хотели заниматься международной деятельностью и были у нас консулом Норвегии, президентом клуба консулов в Кыргызстане. Вы вообще такая выдающаяся леди у нас, которая входит в организацию топ-100 женщин Women Global Network. Кроме того, вы прекрасная жена, которая помогала мужу достичь успеха в бизнесе, вдохновляла на высокие результаты. Вы мать 4 детей, уже, да, успешных, уже взрослых?
Да, уже взрослых.
Уже взрослых и успешных детей. Это просто для нас подарок, для нашей передачи, просто рассказать про вашу жизнь, как вы всего этого достигли и как вы все это успеваете. Ну, кроме того, вы были когда-то экс-президентом Ротари-клуба. Это клуб, который очень много занимался благотворительной деятельностью в нашем Кыргызстане. Потом, ну, я вас знаю как вот такое вот просто таранное движение, да, которое не боится запачкаться и берет вот эти мешки, собирает молодых людей, ездит просто чистить наш Кыргызстан. Это просто потрясающе, что Айджан, будучи вот предпринимательницей, занимаясь всем остальным, она еще не гнушалась делать вот это сама лично. И... Кыргызстан 3 года подряд занимает первые места в мире, да, по вот этому...
Да, да, по вовлечению количества волонтеров соотносительно населения. То есть, конечно, Африка при 200 миллионах не может сделать 10% в один день. А у нас получается, что совместно с госорганами и со всеми школами, со всеми волонтерами, организациями, бизнесами выходит более 600 тысяч человек. И из-за того, что был ковид, еще меньшее количество во всем мире стало выходить. А мы вот чуть меньше вышли, в этом году было 540 тысяч, на 100 меньше, потому что в этом году мы не привлекали школьников, старшие классы не привлекали учителей, в общем, максимально отработали так, чтобы с учетом ковид мы все эти группы не задействовали.
Ну вот сразу тогда перейдем к вопросам. Как нам сделать Кыргызстан чище? И возможно ли вообще этого достичь, ну так, на уровне таких развитых стран?
Ну, вы знаете, я думаю, что ваша передача о счастье, я думаю, что на самом деле, ну, это такое счастье жить в стране, в которой есть чистая вода, есть такие замечательные природные ресурсы, и тоже есть замечательные люди – И, конечно же, как и везде, бывает и плохое, и хорошее. Есть те, кто не понимает, как себя вести на природе, и с ними нужно проводить работу. Я думаю, что вот благодаря вот таким масштабным кампаниям здесь, конечно, в первую очередь идет вовлеченность населения, то есть масс-медиа. Одна у нас вот есть с вами знакомая, Бурул Макинбаева, кажется, она была в этот момент года 2-3 назад в Алмате, и она спрашивала у таксистов: а вы знаете, что есть такой праздник, Всемирный день чистоты? И таксисты сказали: о чем вы там, да, женщина? А она говорит: а я ездила в Бишкеке, и каждый таксист знал, что будет Всемирный день чистоты. То есть для меня вот показатель того, насколько мы в информационном поле работаем, насколько мы влияем на детей. И мы очень надеемся, что следующие поколения будут вовлечены. То есть здесь идет, скажем, надежда на будущее. И то, что сейчас, ну, это у нас уже модно, челленджи. Вот у нас есть такая, скажем, группа ребят, группа волонтеров, называется «Час чистоты». Это наши прямые партнеры Общественного фонда Экадемии. Каждую субботу убираются. И каждую субботу передаются челленджи, вызовы бизнес-организациям, молодежным организациям. Они все друг друга приглашают и убираются. То есть все равно эта тема остается важной. Она объединяет людей, и люди продолжают в этом, скажем, состоянии, что вот только мы ответственны за свою природу, не обвиняя тех, кто выбрасывает мусор, не обвиняя государство, а сами берут ответственность. Поэтому я думаю, тренд хороший у нас уже есть.
То есть вы его уже раскрутили, и остальное уже идет как, да,
понакатанное. Да, да. Я думаю, что я вот в эту миссию как-то
притворила. Я вот все-таки считаю, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Да?
Я согласна с вами.
Вот как-то все-таки надо приучить
общество. С этим мы тоже старались работать на уровне государства. К сожалению, без штрафов не обойтись.
Да.
Нам нужно поменять систему штрафов. Мы даже собрали около 10 тысяч подписей, и все должно было случиться, но случился COVID, и наш, скажем, законопроект не прошел. Но я надеюсь, новый созыв поработает, потому что здесь тоже нужно отнестись, вообще использовать современные технологии. Да, то есть иметь базу данных тех, кто нарушает. То есть наша, мы хотим, чтобы милиция штрафовала, потому что 16 сотрудников службы санитехинспекции с миллионником городом не справятся. Поэтому здесь просто нужна тоже реформа. И у нас есть предложение. Сейчас у нас получится с вами городская программа.
Нет, по решению проблем. Для меня счастье жить в чистой стране.
Я согласна.
Поэтому абсолютно.
У нас с вами одинаковое понимание счастья. Спасибо, что задали этот вопрос.
Да. Вот я сторонник, знаете, такой штрафов, вот жесткой линии в этом направлении, потому что наше общество иначе не перевоспитаешь. Вот эти плевки, да, помните, когда штрафы ввели, все стали бояться плевать,
да.
И стало гораздо чище. Но сейчас они вернулись, вы понимаете? Опять идешь, и мужчины не стесняются плевать прямо чуть ли не перед твоим носом.
Здесь, знаете, вообще прям должна быть, скажем, идеология вообще чистоты,
да,
во всех смыслах.
Да.
Должны быть ролевые модели. Вплоть до того,
я так надеялась, когда вы стали вице-мэром, что у нас город теперь будет чистый.
Я думаю, что город намного чище, чем он был. В сравнении, мы начинали наше движение в 2014 году. Это было страшно. На площади Алато лежали урны, они были переполнены мусором. Площадь Алато центральная, возле Белого дома. Сейчас, посмотрите, относительно в городе намного чище.
Я вам скажу, вот я же прилетала каждый год, да? Вот действительно, прошлый год, позапрошлый, он стал намного чище. Сейчас грязь вернулась, понимаете? Или потому, что штрафы отменили, или потому, что руководство мэрии изменилось. В общем, я не знаю.
Мэрия, обратите внимание.
Мэрию мы критикуем все время, да.
Ну, очень тяжело работать в мэрии, потому что, я это объясняла, очень легко вообще критиковать, а когда ты внутри процесса, то есть ты находишься внутри процесса, и считайте, ты отбиваешься вот от драконов внутри, потому что у тебя огромная кипа документов, которые ты должна отписать и раздать поручения, и, конечно, ну, многотысячные просьбы, жалобы граждан, и с ними приходится ежедневно работать. И вот в этой рутине сделать какие-то реформы достаточно сложно. Поэтому вот когда я пришла, я сразу предложила реформы. Ну, я бы надеялась, если команда после меня продолжила бы, то есть мы очень простые вещи предложили, с тем же бюджетом решать проблемы, да, то есть с Минобразованием ввести урок часа чистоты, еженедельный час чистоты, где обсуждается проблема экологии, но во время обсуждения дети убираются, да, то есть learning by doing, да, изучаем, используя руки. И, в принципе, эту систему, практику я предложила и в университетах тоже. То есть вот это огромное количество детей и подростков нашего будущего населения, отношения, они должны все-таки, ну, впитать, да, с молоком идеологию матери, идеологию чистоты. И, ну, мы предложили, конечно, видите, это как только общество на другую проблему свое внимание, да, скажем, переводит, то опять эта проблема уходит вниз. Вот сейчас зимой она уходит вниз, весной начнется опять работы, и опять нужно будет опять держать вот этот накал информационный, чтобы люди продолжали свою работу. Обучали детей чистоте и делали штрафы.
Флаг вам в руки, Айджан. Вы начали, вы и завершаете, несмотря на...
Бермет берет и всю ответственность всего Кыргызстана на меня передает. Нет, я передала ответственность каждому кыргызстанцу, кто хочет жить в этой стране, и каждому чиновнику. И все должны вместе это делать, потому что Айджан одна не справится.
Хорошо.
Какая бы я ни была сильная, веселая и счастливая, но все-таки. Спасибо.
Хорошо. Но все-таки мы, наверное, перейдем к нашей основной теме.
Давайте.
Алгоритмы счастья. Так называется ваш мастер-класс, да? Uh-huh. Который пройдет завтра в отеле «Орион». Можете приобретать билеты. Ищите их в Инстаграме, в Фейсбуке. Но сейчас мы хотим как бы воспользоваться тем, что Айджан у нас, и получить кое-что бесплатно, да, какую-то информацию. Пожалуйста, расскажите нам, приоткройте занавес к вашему алгоритму счастья, что именно вы хотите сказать женщинам. Женщинам или
вообще,
мужчинам,
знаете,
тоже?
Да, у меня вчера один очень известный блогер из Алматы написал, а это только для женщин тренинг. Потом еще один известный бизнесмен написал в Инстаграме, а мужчинам можно? И я сказала, а где было написано в моем сообщении, что мужчинам нельзя? Если женщина приглашает на тренинг, неужели она только женщин приглашает? Неужели состояние счастья, оно касается только женщин, да? Состояние счастья касается всех, даже животных, всех, даже растений, даже воздуха.
Мы,
да,
в особенности хотим поговорить о мужском счастье.
Да, я думаю, что вообще счастье — это понятие, говорят, вот люди все придумали, вот раньше все жили с тем, что есть, и никто не хотел счастья. Вот были рады, что поедят, там есть где крыша над головой, да. Я говорю, ну, потому что счастье, оно у каждого свое, да. И,
вот это люди не знают, потому что они раньше не жили. Человечество всегда стремилось к счастью.
Мне тоже кажется, что это вот основа, ради чего нужно жить.
Это, знаете, в 1776 году в Декларации независимости США было записано в официальном документе, который равен Конституции, и каждый имеет право на стремление к счастью. Это говорит о том, что тогда, в 18 веке, счастье было еще как в тренде тоже.
Я думаю, что вот у нас, например, если кыргызские, да, источники брать, то у нас больше говорят там про любовь, да, ну, наверное, про счастье тоже семейное все время говорят, семейное счастье и любовь, да?
Да.
А сейчас вот, ну, выходит все-таки индивидуальное состояние. Вот если ты счастлив, то есть ты не должна выходить замуж, чтобы тебя кто-то сделал счастливой, да? Или ты, мужчина, ищешь женщину, и она тебе должна сделать счастливой. Все-таки сейчас надо отходить от того, что ты себя собираешь, да, по крупицам, становишься там, ну, лучшей личностью во всех смыслах, а потом ты встречаешь половинку, достойную тебя. И тогда вдвоем, при том, что вы оба разные, вы строите свою счастливую семью, жизнь, и при этом как бы счастье перетекает из одного в другого. Но не так, что вот я такая несчастная вышла за счастливого.
Стала счастливой.
Да,
такого,
да,
не,
да,
бывает.
Такого не бывает.
Надо вначале стать счастливой самой, ну, самодостаточной, да, удовлетворенной, а потом уже...
А потом уже...
соединяться с кем-то, да?
Да, мне кажется, вот эта проблема, что нас с детства девочек растят и говорят, вот с 18 лет вышла, чтобы замуж, да? А для чего? Там, да, понятно, что когда там, помните, в индийских семьях слишком много ртов, 12 ртов, надо, чтобы быстро девочка вышла и как бы, да, прекратила много кушать в семье. А на самом деле, вот если девочку как ценность воспитывать, да, как человека, который тоже привнесет в эту жизнь, в жизнь этих родителей, в жизнь страны большой весомый вклад в качестве того, что она воспитает классных детей или сделает какой-то проект, да, и так далее, и так далее. Вот мы должны каждую девочку вот так воспитывать. И почему папы должны прийти? Потому что, ну, мужчина, он должен понимать, что его предназначение не только вот пойти, увидел красивую и женился, а ты сперва себя реализуй, стань успешным. И найди девушку, которая, с которой ты вместе будешь, вот, параллельно найти, не подавляя ее, а раскрывая ее, и тогда у вас дети будут счастливы, и тогда страна будет счастливая. Вот так вот я.
Вот у нас много слушателей в сельской местности. Вот скажите, насколько вот реальны вот эти алгоритмы счастья, в сельской местности? Ведь там же какие-то установки консервативные.
Очень хороший вопрос. Я в регионы ездила вообще как тренер международных проектов, таких как Азиатский банк реконструкции и развития, там и BRD, я, и наш американский USAID приглашали меня быть тренером, как открыть маленькие отели. Да, потому что я из отельного бизнеса в Хаяте проработала 5 лет. И я делала маленькие тренинги такие, знаете, на АБВГД, чтобы понимали базовый bread and breakfast, да, то есть завтрак и постель, да, как вот стандартно по-кыргызски накрыть и в то же время сохранить европейский стандарт, но с кыргызской изюминкой. Uh-huh. И тогда во время тренингов я видела, что вот это людям интересно, конечно, но им вообще интересна другая часть, какая другая жизнь, вот как вот ты так ездишь, у тебя есть семья, вот почему у тебя получается. Да. И для меня вот эта история успеха прекрасной девушки Айнуры, она приехала с папой вдвоем на тренинг в Бишкек тогда, это был уже третий раз. Первый раз, когда я приехала к ним, они меня так, честно говоря, даже поругали, что я очень много терминологии использовала на русском языке. Я сказала, телеке гарше, у русча еще нету вот таких вот кыргызча, у русча понятия не все еще сходятся, поэтому мы так будем терминологию, как маркетинг, мы так и будем говорить маркетинг. И тогда ее папа немножко на меня обиделся, что вот следующим бейсингер. Но потом, вот когда уже у девушки все мечты сбылись, она мне так и сказала, я говорю, вот твоя самая какая большая мечта? Она говорит, я хотела бы вообще Париж увидеть. Представляете, вот она, у них был маленький, 3 юрты, это такой маленький кемпинг. Я говорю, а почему ты думаешь, что ты не... Ты, загадай, мы с тобой сделаем карту сокровищ. И для меня это вот одна из, наверное, ярчайших карт успеха, что вот она потом все время занималась, подавала на различные гранты и съездила через проект USAID во Францию, в Париж и к одной женщине, которая обучала тоже отельному бизнесу и ресторанному. То есть, на самом деле, вот тогда, после этих историй, у меня очень много историй, как женщина открывает свой бизнес, как женщина становится счастливее благодаря простым рецептам счастья. И, коль вы уже затронули вопрос про платный билет, вот когда даешь знания бесплатно, я очень много бесплатно выступаю, то во время бесплатно люди сидят в телефонах, люди выходят, то есть, потому что бесплатно же, если они хоть 300 сом заплатят, то они по-другому относятся к этой информации, они могут сказать там, не шумите в зале, вот мне нужно получить за мои 300 сом максимум. Поэтому я очень много даю рецептов счастья и советов на своих инстаграм-каналах, в фейсбуке, и с удовольствием этим делюсь. Но просто когда в групповых проработках, это намного интереснее, потому что каждый человек понимает, что у каждого соседа такая же проблема, или, может быть, еще хуже проблема. И в сравнении с другими ты вот растешь. И вот энергетика группы, это, конечно, такая неповторимая, да, энергетика, потому что вот эта вот атмосфера доверия, она вот дает твоим каким-то страхам. Ты можешь произнести, сказать, ты знаешь, вот я там боюсь родить 4-го ребенка, потому что третьи роды были такие-то, а другая скажет, да я 5-го родила, нормально все будет. То есть вот здесь идет такая групповая работа. Я, ну, хочу сказать, что через мои тренинги, ну, я уже более 11 лет преподаю, а вот посчитали недавно с помощниками, более 10 тысяч человек прошло. И очень много историй. Девочка вышла замуж за кого хотела, да? Не за того, кого папа там с мамой. Или там они открыли бизнес. Или кто-то хотел получить грант, уехали за границу. Там кто-то в Корею, кто-то в Америку. Мои мальчики вот у нас в ресторанном бизнесе, я всегда с утра делала небольшие тренинги моему коллективу. Кто-то уехал в Америку, начинал там как помощник повара, и сейчас повар, да? А кто-то уже там себе купил траки. То есть такие истории успеха, они такие простые, доступные, алгоритмы, благодаря которым вы можете найти свой рецепт счастья.
И все-таки вернемся к конкретным практическим советам.
Хорошо.
Чтобы нам бесплатно вот
вы скажите, с чего вот,
нашим слушателям.
Потому что советов очень много.
Вот знаете, вот начнем? У вас есть такой пункт формула исполнения желаний. И еще вы упомянули о карте, да, желаний, вот,
да,
когда
да.
про девушку рассказали. Расскажите об этом.
Формула
подробнее.
Такова, что когда мы с вами чего-то хотим, нужно понимать, вот представить эту картинку. Вы хотите чего-то, например, да? Я хочу в Париж. Для чего? Что будет после того, как я съезжу в Париж, да? Или что будет, вот я хочу замуж. За кого хочу? Как он должен выглядеть? И нужно эту картинку прожить на 10, на 20, на 30 лет. И себе все время говорить, а зачем я хочу? и для чего?
Мысленно прожить.
Да, мысленно проживать. Mm-hmm. Потому что бывает так, что кто-то хочет учиться, а потом он, ну, он же не понимает, что не так-то просто учиться. Многие. Или девочки, я хочу замуж за богатого, mm-hmm. а потом она не понимает, что там тоже огромная ответственность. Там не просто пришел все твои проблемы. Там и требования, да? Поэтому мы, когда вот в этих наших, скажем так, медитациях, задаем вопросы, идет погружение, и мы задаем вопросы, у многих потом вообще цель меняется. Она говорит, я, оказывается, этого не хочу, я хочу другого. И вот так вот очень просто сесть, когда вы будете один, обязательно, чтобы была одна или один, чтобы никого не было, вы включили музыку, которая вас расслабляет, и вы поработали со своим внутренним «я». Чего я хочу, куда я иду и для чего?
Да, потому что часто мы сами не знаем, мы думаем, что мы хотим этого, да. А на самом деле, когда ты погружаешься и все минусы тоже, да?
Да, да.
Осознаешь, то тогда...
То тогда
получается,
по-другому.
Что, может быть, это и не твое, да?
Да, вот нам выписать надо 10 желаний своих, uh-huh. из 10 поставить оценку, там, 10 из 10 хочу, 10 из 7, потом из 10 выбрать 5 основных, uh-huh. потом 3 основных, uh-huh. потом из 3 одно самое главное. И потом под него найти картинку, которая вас вдохновит, потому что наш мозг так устроен, что вот если вот, ну, у меня так было много, у меня сбылось более 15 карт сокровищ, то есть что вот я себе ставлю, оно все сбывается. И когда уже, ну, такое мастерство, что я уже не делаю карты сокровищ, я знаю, чего я хочу. И оно случается. А иногда, когда оно не случается, нужно понимать, значит, это лучше для тебя. Вот, например, там кто-то хочет поехать еще раз куда-то, и он не получил визу. Значит, хорошо, что он не поехал. Значит, его судьба, да, сберегла для чего-то лучшего.
Ну, то есть тут нужна и вера в какие-то высшие силы, которые ведут нас, правильно?
Мне кажется, это прям вот must have, обязательно.
Да,
вера. Я обязательно хотеть чего-то, но отдавать на волю случая и на доверие Вселенной, доверие, кто в кого верит, да? Кто в Аллаха верит, кто...
А тут нет противоречия, что с одной стороны мы загадываем сами, там визуализируем, да, свое будущее, и в то же время мы доверяемся судьбе, Всевышнему, да, который ведет нас.
Это очень логично. Смотрите, это баланс.
Это логично? Это
баланс.
Это не противоречит?
Это очень хороший вопрос вы задали, потому что когда мы сильно чего-то хотим, страстно, мы своими тяжелыми желаниями, мы вот это желание к земле прикрепляем. Есть такая медитация, вот, например, Бермет, какое у вас желание, представьте сейчас? Ну, например,
ой,
я не знаю.
Вы знаете,
вот прям легкое такое.
Я в начале года
все...
отказалась от ожиданий несбыточных.
Ну хорошо, давайте так, например, как бы ни было, там я хочу, например, повышение в зарплате, все хотят, да?
Хорошо,
там,
в
три раза. Да. Представляем эту сумму, представляем, как я себя буду классно ощущать, когда у меня эта сумма будет. И теперь эту мысль мы ее должны запаковать, вот вас с этими деньгами, как будто бы воздушный шар розового цвета. И вот и теперь представьте, как вы вдыхаете, выдыхаете, этот шар поднимается над городом Бишкек и уходит в космос, все. И тогда вы его отпустили. И когда нужно, это произойдет. Если этого не делать, то бывает же, когда девушка сильно хочет замуж, сильно хочет, мужчина говорит, я говорю, вот ты что на ней не женишься? Я же тебя познакомил с моей подругой. Он говорит, у нее на лбу написано, выйду за первого встречного. А я не первый встречный, понимаете? Или когда кто-то сильно хочет денег заработать, вот когда нам какие-нибудь, ну, профессиональные есть, у нас же сетевики продают что-то, и она начинает тебе вот твое имя 5 раз говорить. Айджан, у вас хорошее настроение? Айджан, а вы хотели бы крем? Айджан, а вы скажете да? И ты прям напрягаешься от того, что тебя сильно хотят у тебя деньги получить. И вы тоже говорите стоп. Вот так же и Вселенная. Если вы сильно перезахотите, то ваше желание не сбудется.
То есть, как всегда, ответ в золотой середине, да?
Во всем. Вот для меня это философия. Может, мне уже столько лет исполнилось. Я говорю, вот во всем должна быть золотая середина, во всем.
Так значит, загадать и отпустить это желание, забыть о нем или держать его в голове?
Отпустить его и периодически вспоминать его и наполнять доброй энергией. И говорить, вот если это случится, я буду очень благодарна. А если нет, значит, что-то еще лучшее меня ожидает. И сбалансировать. Но это во всем, когда, например, бывает очень грустно или тяжелые моменты в жизни, тоже нельзя уходить, что вот, ну, умер человек, и я без этого человека умру. Потому что мы все состоим из энергии, у нас есть аура, и когда мы сильно горюем по ушедшему человеку, то мы разрушаем себя энергетически, и это уже доказано, да, когда человек умирает, есть тонкое его тело, вот его тело осталось, 40 дней его душа вокруг нас еще ходит. И получается, когда вы сильно рыдаете, никого не, ну, не отпускаете эту душу, то вы отдаете свою энергию, есть 7 душ, то есть тонких душ у ушедшего человека, и одну из душ вы питаете. Это уже доказано, есть такая аурограмма, есть аппараты такие в Москве, я делала фотографии, в Бишкеке тоже есть. И там вам сразу скажут, что у вас некрологическая завязка. То есть вы себя слили той душе. То есть человек уже ушел, основная его точка ушла в тот мир, а вот есть такие, скажем, физические тонкие тела в остатке, они будут с вас тянуть энергию, и вот часто я уже, ну это просто, вот если человек не отпустил, через полгода у этого человека диабет. Ну, я вот знаю, у меня подруга, у нее умер муж, через год диабет. Мой папа не отпустил мою бабушку, у него тоже диабет случился.
А почему именно диабет?
Ну, есть такая книга Луиза Хей, почитайте ее. Да, вот там знаю. Диагностика идет психосоматики нашей. Я вот просто ну, живу уже ну, только 25 лет в этой философии, я знаю, что у меня что-то болит, значит, я что-то неправильно сделала, неправильно отреагировала, неправильно прочувствовала. И это потом вначале остается где-то в метре от вас в этой энергетике. Если вы неправильно отработали, то потом оно в тело перейдет. У меня было много таких случаев, когда вот женщина, у нее ребенок страшно болеет, она над ним корпит, а там есть, ну, учителя, кто, они говорят, ты иди и помоли у ребенка, вымоли у ребенка прощение. И она начинает молиться, плакать, потому что ну, она боится потерять. И потом родители приходят врачи, говорят, а почему у него вот там все стабилизировалось, что вы ему давали? А она просто отработала, потому что когда она его носила, она думала об аборте, она думала о том, что как бы сейчас не вовремя ребенок появляется, там, да, у меня проблемы. И вот таких вот вещей очень много. То есть мы живем в тонком мире, и почему я, скажем, про это счастье говорю, что счастье, оно не просто встал, сделал зарядку и пошел, да. Счастье, оно многогранно, оно состояниями нас находит. Большое, маленькое, то есть оно точно такое же. И просто надо уметь сохранять состояние счастья, либо я здесь сказала, гармонии, спокойного ума. В лучших ситуациях, даже когда вы вышли замуж, выиграли миллион долларов, не улететь высоко в эмоции. И даже когда у вас случилась трагедия, тоже не уйтись. И сохранить золотую середину. Вот о чем будет мой тренинг.
А вот очень сложные вопросы вы затрагиваете, такие, как можно быть счастливым, находясь в несчастливых ситуациях? Например, муж алкоголик или там какой-нибудь бездельник. Все-таки вот женщина, она продолжает жить, и у нас семейное радио, мы как бы больше стремимся сохранить семьи, несмотря ни на что, и как бы, ну, работать над этим, потому что дети есть и так далее.
Ну, если наши слушатели, я сейчас думаю, большинство женщин, кто слушает, они смотрят YouTube, да? И вообще, кто хочет развиваться и находить свое счастье, ему не обязательно там деньги иметь. Да, он просто должен находить ту информацию в YouTube. Да, там, и там очень много великих психологов, которые расскажут про зависимость алкогольную. Когда женщина выходит замуж, и мужчина у нее пьет, там тоже есть даже такой момент, как гордыня. То есть вот, или момент «я жертва», да? А он тиран. То есть это у них идут уже изначально так души договорились, что он будет пить, а она будет такая жертва. И когда она не захочет в этот круг играть, она захочет психологически с этим разобраться, не с ним, а с собой. Когда она себя проработает, то мужчина или перестанет пить, или он просто исчезнет из ее жизни. Я просто очень тоже знаю много историй, когда женщина отработала себя, у нее вокруг меняется окружение. И она принимает решение.
Это вот вы, наверное, сторонник той точки зрения, что мы не можем, мы не в состоянии изменить другого человека, мы в состоянии изменить только себя, правильно?
Это стопроцентно.
Когда мы хотим, чтобы что на самом деле, и потом только человек меняется.
Я об этом хочу рассказать.
Другой человек, да.
Да, из своего опыта, что у меня тоже были сложные моменты в жизни, что сложные проработки, у меня были кризисы, да, у меня там, вплоть до того, что моя дочь когда-то вот выпала с третьего этажа, и я, ну, она пережила клиническую смерть. И я потом долго копалась в этом, ну, и, как получается, я сама своими мыслями это привлекла. Конечно, случается несчастный случай, это все, но, в общем, женщина – это такое вот создание, у нее очень сильная психика. Если она чего-то боится, то это случается мгновенно. Вот я, когда улетала и сказала, что вот лишь бы она была живая, понимаете, что за программа. То есть я настолько ее любила, вот истерично, потому что после двух мальчиков родить дочку, я сама своими мыслями привлекла программу вот эту.
И я, улетали куда?
Я улетала в заграницу, мы с супругом улетали, на три дня
и
ее
она
оставили.
Выпала, когда вас не было?
Когда меня не было. То есть представьте,
сколько ей было лет?
Ей годик был.
О, боже. То есть, не досмотрел ли няньки?
Ну, это получается, не досмотрел, это просто тоже, как говорят, корсык. Это просто там наша родственница, молодая девочка, выставила на окно, думала, что москитная сетка, что это такая сильная сетка. А москитная сетка ее вот просто спас ее Бог, отрикошетила в траву. Но она все равно была без сознания, когда ее забрали в больницу. Там приехали бабушки, дедушки. Я об этом говорю, мне об этом было очень тяжело говорить, но я отработала, и сейчас я выхожу. Вообще, почему я занимаюсь тренингом? Потому что я говорю мамам, не бойтесь, не трясите за детей, потому что вы в программу в них неправильную. Вообще всегда у нас же говорят, упадет, акрын, аваля, джигласан. И вот это мы ребенку все время говорим.
Программируем. На это.
Ну вот так мы выросли, теперь надо с этим что-то делать. И есть проработки, есть рецепты. И рецепт такой, что когда ложишься спать, молишься, представляешь каждого ребенка живым-здоровым и отдаешь его в руки Вселенной, в руки Богу. И я сейчас, когда улетаю, я говорю, это не мои дети, это дети Бога. Когда у меня там ребенок уехал учиться, да, там, я ему говорю, это не мой ребенок, это ребенок Бога. Дальше что будет с ним, то будет. Конечно, он у меня там тоже попадал, у него там тоже руки ломались, ноги, но уже нету вот этого, знаете, вот этой материнского страха, истерики, паники. Ты говоришь, ну, мужик, ну, бывает. Но в то же время у нас у кыргызов есть такое, что безалаберность. Боловерет баламенен, да? Вот вы же недавно случай, да, 2 дня назад, помните? Мужчина напился, и ребенок умер от печки. Слышали историю везде, во всем интернете? Это в Соколовке случилось.
Нет,
то есть мужчина пьяный, напился. Он до такой степени в беспамятстве, я не знаю, где его жена, но ребенок рядом спал, и печка зажглась, у ребенка одежда, ребенок сгорел, умер, и он так кричал, а этот мужчина пьяный, он не услышал. И у нас есть вот в селах, когда говорим про регионы, такое, что вот Бог дал, Бог взял.
Бог взял, да.
Ну, то есть это тоже русские ужасное отношение. Ну, говорят, что у нас тоже есть такое
есть
понимание
такое, да.
часто. Никто не разбирается.
Куда я верды, куда я алды, да?
Да. Извините, что у вас, конечно, программа о счастье, но это о том, что о балансе. Отдать Богу, не трястись за ребенка. Вот.
Нет, это абсолютно в нашу тему. Ведь мы же говорим о том, как из горя выбраться. Понимаете?
Ну, из горя, я, к сожалению, тоже его много видела, мы вот все же живем, кто-то близкий очень умирает, подруги уходят, да, братишки уходят, сестры родные, да. Ну вот из горя, когда мы отдаемся сильно горю, еще раз говорю, мы настолько много энергии теряем, что потом мы начинаем физически болеть. И нужно понимать, то есть если ты потерял человека, не умирать, мы тут умираем не по человеку, мы умираем по себе, что вот я, как же буду жить теперь без него, и как же вот я буду ходить, да, там, как же, а нужно думать о том, как тому человеку будет на том свете, если вы будете его держать своими эмоциями, ему будет там тяжело. Я верю в дуальный мир.
А вот я личный вопрос задам, я маму потеряла тоже 2 года назад, и я часто себя корю, вот буквально ежедневно, вспоминая что-то за то, что я чего-то не доделала, где-то как-то повысила голос и не дала всего, что могла дать при жизни. Это как? Это допустимо или это тоже
допустимо?
Нас истощает?
Это, знаете, я вчера только прочла у психолога. Какая бы вы ни были хорошая мать, что бы вы там ни работали над ребенком, вот там прям такая притча, что ребенок приходит, говорит, мама, кем я буду? Она говорит, кем ты хочешь, тем и будешь. Вот я хочу быть клоуном. Ну, значит, ты будешь клоуном. И потом как будто 30 лет пришло, он говорит, мама, вот ты почему мне позволила стать клоуном? Все нормальные работают в Гугле, а я вот как идиот зарабатываю вот такие мелкие деньги. Потом она говорит, Господи, прости меня, Господь Бог опять ей дает второй шанс. И он говорит, мама, вот я хочу быть клоуном опять 3 года ему. Она говорит, ты идиот? Ты что ли идиот? Ты будешь работать в Гугле. Она его готовит всю жизнь в Гугле. И он в Гугле работает, опять 30 лет приходит к матери и говорит, мама, почему ты не дала мне быть клоуном? Я был бы счастливым человеком. А сейчас я загружен в Гугле, не могу голову поднять. У меня много кредитов. Я, в общем, несчастный. Потом ей третий вариант дают, что он приходит и говорит, мамочка, в 3 года я хочу быть клоуном. Она говорит, иди к папе, пусть папа тебе даст совет. Папа приходит, и папа его воспитывает. Через 30 лет он приходит к матери и говорит, мама, я несчастлив, потому что ты не помогла мне сделать выбор. И заканчивается история тем, что говорят, как бы вы не хотели бы демократично воспитать ваших детей, им всегда будет что рассказать у психолога. То же самое про вашу маму. Как бы вы много ей не дали тогда, и вот какие бы вы желания ее не исполнили, вот все, вы бы все равно сейчас сидели бы, вспоминали бы, что а вот то желание я не исполнила. А в тот момент я грубо ей сказала. То есть надо просто принять свою человеческую слабость, что мы не можем всем угодить. У меня тоже вопрос всегда перед родителями стоит. К мужу ехать, к родителям мужа и моим родителям. И папа, переживший инсульт, он большего требует внимания. Мама практически чуть не умерла от коронавируса, коронавирус, она была в коме. То есть они у меня все, как я сейчас говорю, манипуляторы. Они знают, что если они вот так скажут: «Айчан!», то я брошу все и пробегу. Но у меня еще ребятё мое мелкое, еще муж, да, и много-много других дел. Поэтому я, в принципе, там первый год была на побегушках. И, кстати, почему я ушла из мэрии? Потому что 11 апреля провели выборы, 12 апреля мой папа инсульт. То есть его инсульт, и он был в реанимации почти 3 недели. И это было тяжело. То есть, ну, я в очень близких отношениях с отцом.
Надо совмещать. Ухаживать
и выносить, скажем, если бы, может быть, не было...
Эмоционально.
Этого, да, эмоционально это очень тяжело было. Потому что мама только от ковида оправилась как месяц. И то есть я выбрала фокус на отца, потому что он меня поднял, и он мне все дал. Я сказала: карьера карьерой, а мне надо вот себя сохранить, чтобы я могла всех дальше, скажем,
то есть,
да?
Вы ушли по собственному, да, желанию?
Я ушла, потому что все так сложились обстоятельства.
Все вместе.
То есть я могла держать, скажем, удар... Я и держала удар. Но я
остаться,
увидела,
да?
человека, что с ним невозможно будет разговаривать. То есть это я как пришла, советский уровень. Ну, вот, знаете, кыргызский башкарма – это вообще отдельная история, да? Эй, кель, эй, вот эта тональность, я к ней привыкла. Но к оскорблениям я не привыкну. Как бы я не уважала свой народ, я считаю, что все-таки, ну, моя бабушка, мой дедушка, сейчас не буду говорить, там, род аристократов, но они по-другому общались. И ты как руководитель, мой дед был, да, в Верховном суде много-много лет, вот он никогда не повышал тон. И он разговаривал очень со своими сотрудниками, ну, этика оставалась. Поэтому я считаю, что, ну, я не приемлю какие-то
вы
вещи.
Вы имеете нового мэра, да, который пришел тогда?
Да, тогда.
Ага.
И достаточно он хороший дядька, он, наверное, хороший, там, не знаю, компаньон, но, скажем, в стрессовых моментах он может быть эмоциональный.
Это кто, Тулебаев был?
Так? Нет, это был Кудайбергенов. Может быть, он хороший человек, понимаете?
Ага.
Но во время стресса, когда себя вот руководитель ведет, скажем, не так, как подобает руководителю такого ранга, то это не очень приятно. И если это повторяющийся момент, ты понимаешь, что человек не исправится. А я не держусь за свой стул, за свое кресло, чтобы терпеть насилие, скажем, моральное.
Кстати, вы коснулись родственников своих. Вы же племянница Розы Исаковны, да?
Да, вот я племянница Розы Исаковны.
Это ваша мама и ее сестра, или как?
Это моя мама, ее сестренка.
Ага.
Я сегодня, я об этом на тренинге тоже об этом хочу рассказать, потому что очень много, да, этих разговоров идет.
Да.
Я хочу сказать, что, ну, вот этот человек, который был в поле моего зрения, скажем, в километре, я всегда ее наблюдала, и она была ролевой моделью. То есть это всегда, когда она приезжала вдруг к Карабалту, там выстраивались, готовили кушать, там родители. Но это был такой человек, при котором нужно было говорить мягко, грамотно, и не дай бог там какая-нибудь ошибка. То есть я всегда настолько... Она еще тогда не была ни президентом, ни кем. Она руководила там... Я не понимала,
наверное,
что такое.
Наверное, министром иностранных дел была.
Наверное, тогда...
Или послом.
Но я была ребенок, но я понимала, что это, короче, идешка крутая, что надо вот как бы быть в чистой одежде, там хорошо себя вести. И я, в принципе, всегда хорошо себя вела. Но я хочу сказать, что вот на тренинге буду говорить о том, что как правильно иметь ролевые модели. И почему я хожу в университеты? У меня очень много девочек в Инстаграме. Ну, я, честно говоря, как психолог. То одной она говорит, то другой. А где найти, что делать? Там, я много девочек обучаю за границей. Помогаю им находить гранты. И потом они звонят счастливые из Японии или из Кореи. Там, у меня все хорошо, я еще второй грант получила. То есть я в них во всех вкладываюсь и кайфую.
Теперь уже вы ролевая модель, безусловно.
Ну.
И я, наблюдая за вами на Фейсбуке, один раз, я не знаю, вы помните или нет, оставила вам такой коммент, что вот я вас вижу президентом будущим. У вас столько энергии. И это к вопросу о том, что, может, наверное, не случайно Роза Исаковна была у вас ролевой моделью. Может быть, вы когда-нибудь станете президентом?
Знаете, мне, конечно, это многие говорят, и когда так говорят, мне все говорят: ты вообще ненормальная, ты чего, тебя там завалят? Я говорю: слушайте, наши мужчины, женщин серьезно не воспринимают, не переживайте. Я бы хотела, чтобы в нашем обществе созрело, так скажем, то...
состояние, когда женщина
когда
может
женщина
стать
может
по-настоящему президентом.
Посмотрите, Акимов женщин нет. Губернаторов женщин нет, министров женщин одна.
Но еще
одна.
Не вечер, вам сколько лет?
Да, 28, будем еще, говорить.
Еще не вечер, мы, надеюсь, придем к этому. И вот к этому и у меня вопрос такой: как вы все это успеваете? Ведь вы настолько многогранная, когда вы говорите, что вот задайте себе 10, значит, желаний, и потом придите к одному, но вы-то одновременно успевали все. И наверняка сразу несколько желаний реализовывают.
Ну, мне кажется, очень многие это все делают. Просто, наверное, я это показываю, пиарю это, чтобы быть вот этой ролевой моделью. У меня тоже есть женщины, у кого там 8 детей, и они еще ходят на фитнес. А если говорить о девушках в селах, да, и о женщинах в селах, они же тоже все успевают. Я всегда говорю, не обижайтесь, у Кыргызстана...
И все-таки расскажите про свою личную историю.
Про мою личную историю.
Вот давайте тогда сузим вопрос. Вы и ваш супруг, да? Вы оба успешные, я так понимаю. Он тоже какой-то коуч, да?
Там, он инвестиционный банкир, да, личные финансы, ну и финансовый консалтинг.
Ну тоже что-то он такое, да, проводит какие-то... какой-то
семинары,
учит,
тренинги.
Да, семинары, тренинги, да. Вот вы, получается, двигаетесь вместе одинаково, у вас карьера идет в гору. Как это возможно?
Как это возможно? Это нужно выходить за правильных мужчин. Нужно выходить замуж за мужчину.
То есть вам повезло, что он такой вот вас тоже поддерживает?
Ну, знаете, я бы сказала, мне не повезло. Я выбрала из того количества поклонников того, кто сможет меня принять. Потому что в 94-м году, когда я уехала в Америку, ну, не было таких девушек, как я. Я вернулась, я уже работала тогда в Америке, и собак выгуливала, и газоны стригла, и убиралась. То есть я уже знала, как зарабатывать деньги. Потому что родители очень скромно все в Советский Союз. Даже долларов не было.
Это
ну вот это было, я очень хотела учить английский, и мама меня перевела из математической школы в английскую. Я, ну, я считаю, что ну, очень хорошо справилась с задачей. Я за 2 года дошла до уровня, скажем, человека, который изучает 8 лет английский. Я его изучала 3 года. И смогла пройти по вот, флексу в Америку. И была такой девушкой из Карабахты.
Школьница.
Старший класс. Старший класс. И нас было 11 человек, мы такие все там Кант, Ош, мы такие все маленькие котята, едем в огромный мир. И то есть этот мир мы видели когда-то, может быть, по телеку, и то тогда же новостей не было, все было закрыто про Америку. И попали вот в эту, заграницу, о которой, ну, немного хорошего
это
в основном говорили.
Это какие годы? 94-й.
То есть 94-й год, и я попала в другой мир. Я не понимала тот американский акцент. У меня был вообще
английский,
срыв,
британский.
Потому что я не понимала. Они так же говорят, а у меня там английский, там, пардон, и так далее, потом, да, ти, и так далее. И прошла через испытания, потому что я, ну, в принципе, дома не так сильно баловали, но достаточно, ну, я могла кушать, что я хотела. А в Америке мне эта семья выставила счет за то, что я у них кушаю. И с моей маленькой стипендии в $100 забирали $60. И мне оставалось $1.50 в день на еду. И так как я не могла себе позволить обед, я вот помню, что я экономила, покупала себе печеньки, они там стоили 15 центов. То есть печеньки кушала, даже воды не могла купить, и я бегала, вот пластиковый бокал набирала себе. И я вот помню, что я так помучилась 2 месяца, а потом такая говорю, и что вот это вот? Как-то у родителей неудобно просить, потому что они и то тогда нашли там в Карабалте $200, потому что тогда даже долларов не было, да, в обиходе, в продаже. И на эти доллары я купила учебники, это прям must-have, обязательно учебники надо было покупать. А потом я такая посмотрела книжку, инструкцию, что можно делать студенту, что нельзя. Можно вот выгуливать собак, бэйби-ситинг и стричь газоны. Потом написала вот от руки объявление, что там I can babysit, я могу там вот это все делать.
Это еще школьницей?
Школьницей.
Потрясающе.
Но потому что вот жить-то
хочется.
Это хорошая
история, чтобы люди не думали, что вы там из мажоров каких-то.
Нет,
там,
я вообще не из мажоров.
Из богатой семьи, уже с неба свалились небожители. Конечно, легко учить типа нас тут несчастных жизней.
Спасибо за этот комментарий. Почему-то мне кажется, что я так много эту историю рассказывала, что я не повторяюсь, но это был такой...
Нет, я первый раз слышу.
Ну, как-то в «Лимоне» я давала интервью. Ну, такая история, что, в общем, разложили везде. Вот есть такие шкафчики. Возле каждого шкафчика сколько могла, там, ну, наверное, штук, наверное, 50 объявлений. Потом позвонили, у меня такого телефона нету. Моя хост-мазер говорит, слушай, что весь коридор тебе звонит? Я говорю, вы берите там это, телефоны. И я потом начала по списку. Там было 2 мамаши посидеть с ребенком. Приехала такая большая американка за мной, забрала меня. Я пришла, такой дома бардак у нее, и она мне говорит, ничего не надо делать, вот $20 пиццу закажете, все. А мальчишки 6 и 12 лет. Ну, я их посадила у телека, пицца пришла, и кухня грязная, кухню помыла. Потом, ну, в принципе, ее где-то 6 часов не было. Я убрала весь дом, подвал, потому что я из Карабалты, у нас дома были все животные, какие могут быть у кыргызских, да, семей, да, и корову умеют доить, и у нас ночью всегда рождались.
Потрясающе.
Помните, зимой вот эти маленькие ягнята, мы с мамой их забирали, собирали, разогревали, потому что иногда не принимает мать свое дитя. И вот у нас иногда зимой, вот прям, знаете, они бегали, как собачки, мелкие ягнята. Поэтому, ну, все я знаю. Я там никогда не забуду, как мне пришлось потрошить 16 куриц в первый раз в жизни. У меня мама такая уезжает на то и говорит: короче, вот здесь ноги отрежешь, вот это уберешь голову и пропотроши. Я говорю: как? Она говорит: а вот там рядом у соседа спросишь, как? И я такая стою, а я где-то, наверное, лет, наверное, 14. И выходит наш сосед, немцы тогда жили напротив, Виталик, и он говорит: ну что, пошли? Он мне показал одну курицу. Я говорю: да я умею, потрошить умею. Он мне говорит: ну, и он мне когда показал, что это такое. Это было ужасно, это вонь, органы. Ну и первая была не очень курица, вторая криво. А потом я просто идеально все сделала. Мама пришла и говорит: о, ты, оказывается, потрошительница у нас профессиональная.
Потрясающе.
Поэтому я все это умела. Я убралась в Америке. Она пришла и мне говорит: я тебе не заплачу. We didn't agree on that. Я говорю: да вообще не надо. Я с удовольствием поела пиццу. Сколько я там? Она мне $20 дает, там, не знаю, по $3 за час. И она мне говорит, и она мне дает $5 сверху. Uh-huh. И говорит, что типа на чай. Uh-huh. Но, как говорится, всегда делайте вау-эффект в сервисе.
Да.
Она рассказала всем, что вообще там какая-то филиппинка или киргизка какая-то приехала, за $20 убирает, стирает, гладит. Ну, реально, у меня было много времени. А что с пацанами сидеть, телек смотреть? Я просто прибралась,
какая
и я была ее любимая женщина. Она мне такая: I jump, can you come? Я говорю: да. И так я, в принципе, объездила штаты, меня забирали убираться, ну, с детьми, там то четверо детей, родители уходят, я там их вещи постираю, поглажу. Ну, у нас всю жизнь была в доме, у нас не было помощниц, мама все сама делала, поэтому, когда вы говорите, все успевает. Ну,
нет,
мама
у нас
такая.
Для американок такие, как мы, всегда на
да, находка.
Для них это вау, действительно, они так не умеют, да.
Ну, я детей тоже дома учу, у нас дети все умеют делать, у меня и с детьми сидят, а старший сын готовит кушать. Сейчас у нас старший сын временно взял академ, и он у нас работает помощником повара в одном из ресторанов. И вот он работает с 8 до 12, вот приходит, и я такая говорю: ты понял, какая жизнь? Он говорит: я понял.
Это потрясающе. То есть вы и детей своих не воспитываете, как мажориков,
нет,
да?
Нет, вы что, мы вообще не мажоры, я не знаю, откуда это пристало ко мне. Если я красивые фотографии публикую, я на самом деле вот...
Не, ну, племянница Розы Отунбаева.
А что, она обычная женщина, посмотрите, как она одевается, что она кушает, какая она простая в обиходе.
Ну,
то
да.
есть она настолько простая. Я хотела бы сказать, что, может быть, это даже... Это хорошо, что она ролевая модель была, но и поэтому мы не пошли в политику. Никогда. Я, например, никогда не знала, что я пойду вообще в парламент, потому что у нас была одна звезда, и больше никто туда не шел. Вот потому что, ну, на ее фоне невозможно ни сравниться, ни подпрыгнуть. Поэтому мы, вот я, честно говоря, занялась мусором, и тогда она еще сказала: зачем тебе это нужно? Ты же интеллектуальный человек. Я говорю: ну, я не могу смотреть на это все. А сейчас она говорит: ну, не ожидала от тебя, молодец. То есть от нее услышать молодец, это вот... И этот человек, я не знаю, вот когда мне говорят, там, племянница, вот скажите, кому тети или дяди помогают? Вот у меня, вот в моей семье, такого нет вообще.
Ну, вообще-то да, я
То
согласна.
То есть никогда никто
тоже,
не помогает, все со своими
нет.
проблемами
да.
живут.
Да.
Я могу помочь своей, ну, двоюродной сестренке, устроив ее на работу. Но если она не справится, это ее, да, косяк. А у нас было наоборот, когда я пришла в Америку, она очень сильно переживала, что скажет, что прошла ее племянница. Ну, извините, я в Карабалте вообще, она вообще в Москве тогда работала. Я говорю: и что мне теперь не жить? И каждый раз, когда вот какой-то идет прорыв...
Но, тем не менее, у вас муж тоже из вроде состоятельной семьи.
Нет, ну я считаю, знаете, в советские времена не было таких состоятельных. Мы были все, мы ходили все в школы советские, мы не платили за образование.
Ну и семьи, где люди были на ответственной работе.
Как да, у меня замечательные свекор и свекруха, обожаю их. Они у меня звезды.
Да.
Современная кыргызская семья, такая
и
демократичная.
Как вот вы друг друга, значит, с мужем поддерживаете? Или вы все-таки вы такая вот женщина, батарейка, вы из мужа, ну, как бы были той шеей, да, которая сформировала мужа. Было
вы знаете
такое?
Как, мы когда с ним начали ухаживать, он начал за мной ухаживать, я была переводчиком тогда, я ему переводила сайт его компании, я поняла, что там какие-то искры, что не только там uh-huh. деловые отношения. А я вообще тогда встречалась с иностранным студентом, так скажем, мужчиной из другой страны, и мой папа тогда сказал: нет, ты вообще не смотри в ту сторону, только за кыргыза выйдешь замуж. Хотя тот приезжал, человек с папой знакомился, папа сказал: вообще... Вот. И Арслан достаточно очень элегантно ухаживал. И потом я ему спросила, ему говорю: слушай, а вообще ты где себя видишь через 5 лет? Вот ты женишься, а потом через 10 лет, а потом через 20. И вот то, что он рассказал, Я такая, окей, это твоя история. А я себе, знаешь, какой вижу? Uh-huh. Я буду замужем через 10 лет. У меня... А я говорила, я выйду замуж за человека, и мы сразу купим с ним трехкомнатную квартиру. То есть я прорисовала всю свою жизнь. И я говорю, и через 10 лет у нас будет трое детей, два мальчика, девочка. И я буду путешествовать, мы будем путешествовать с моим мужем. То есть я же не говорила, что за него выйду замуж. Я ему рассказала свою версию, и моя версия оказалась вкуснее, чем его версия. У него достаточно скромная такая версия была. Я говорю, ну потом надо, говорю, чтобы дети много учили, потом они будут по заграницам ездить, потому что в Америке я это увидела, другую жизнь. Я вот ему сценарий другой жизни. Мы, конечно, балансируем постоянно друг с другом. Я не могу сказать, что у нас безупречный брак. У нас, когда мне пишут, у вас идеальная семья, я прям пишу, иди, вообще идеал до имеспис, как все ругаемся, как все не понимаем. Бывают моменты, что можем разъехаться даже. И мне тогда Апаке говорит, что случилось? Я говорю, Апаке, можно мы отдохнем просто друг от друга? Потому что
Апаке
когда...
это кто?
Апаке это моя кайнене. Ага. Халимана Памая, она говорит, а почему? Я говорю, потому что мы устали. Там, я уеду на Иссык-Куль, потому что, представьте, два интеллектуала, два тренера. Как мы можем ругаться? Он говорит, почему ты вот так себя ведешь? А я говорю, какими мыслями и образами ты создал эту ситуацию? Если ты у нас не тиран и не жертва, тогда кто ты? И родители, дети мои говорят, мам, мы пошли, это слишком сложно для нас. И он мне тоже говорит, когда я там прихожу.
На своем языке.
Да, да, я там уставшая. Я говорю, я так устала, был тяжелый день. А он мне говорит, ты сейчас жертва или ты сейчас тиран? Я говорю, короче, мне нельзя тебе жаловаться? Он говорит, нет. То есть у нас очень интересный брак,
очень
интенсивно
все. Очень интересный, да. Вы, наверное, интеллектуально так подпитываете друг друга, да?
Да.
А вот он, я помню, давно еще баллотировался тоже в депутаты местного или даже Дюкуркукинеша?
Он в Горкинеш шел.
В Горкинеш, да, шел. Получается, что он первый начал, да, вот эти подвиги депутатские, как бы.
Да, я думаю, что вообще это такая семья интересная. У меня свекор же акимом поработал и был мэром Джалабада. И тогда вот, ну, я считаю, что, в принципе, я ему говорю, а такие вот ваше поколение профессионалов, чистых людей, вот зря, когда вот революции произошли, вы все ушли. Вот не надо было уходить, надо было вашему поколению остаться, этому интеллектуальному поколению, и взращивать нормальные кадры.
Да.
Не уходить в тень, вот так вот, да, вы не справились. Потому что коммунистическая партия, помимо того, что, да, много было моментов репрессивных, но много было интеллектуальных моментов, да, и профессиональных. Я говорю, вам надо было школу развивать, готовить чиновников. Таких чиновников у нас же мало сейчас. Я очень рада, что вот этот средний эшелон остался, с кем мы общаемся в правительстве, ребята, которые вот, ну, профессиональные, так скажем, да, чиновники. Это тоже дорогого стоит. А, наверное, ребята вот видели, у меня муж начал там с 21 года зарабатывать. А вообще он начал, знаете, зарабатывать. С 16 лет он придумал первую интеллектуальную игру на кыргызском языке. То есть он взял, перевел вот эти же есть, как она называется?
Компьютерные?
Нет. Скажите, вот есть игры, они называются что-то из серии, типа, не миллионер, но в карточки играют.
А, настольные игры.
Настольная игра, знаете, как она называется? Я забыла название.
Кыргызчая?
В общем, он перевел эту игру на кыргызский язык, в типографии, в общем, они напечатали и продали первую партию. То есть это было просто монополию.
Монополию
на кыргызский сделал. И ее продал. То есть он такой был очень... Ну, я думаю, что мама с ним хорошо занималась, нашей Апаке. Они в Москве жили, и вот он писал книги, писал маленькие журнальчики, то есть все время развивались они. Вот у нас сейчас дочка, бисерное искусство, она плетет и продает свои маленькие такие украшения из бисера. И мы ее тоже говорим, а что ты умеешь делать? Вот твой брат один музыку пишет, другой вот работает поваренком, а ты что умеешь делать? Она у нас сейчас работает бейбиситером нашей племяшки, английскую обучает и зарабатывает свою денежку.
Потрясающе, она еще школьница?
Она школьница, ей 12 лет, но она очень хорошо говорит на английском, и она у нас работает как, скажем, преподаватель английского языка для 6-летних детей. Ну и вот этот бисер. Поэтому мы детей заставляем работать, и я считаю, что ну, надо всех готовить. Я им всегда говорю, сегодня мы есть, завтра нас нет. И если вот вы потом не плачете, что вот мама с папой нам не дали, и мы их заставляем говорить на английском, заставляем говорить на кыргызском, заставляем идти брать счет в кафе. И они, она говорит, я не умею. Я говорю, доча, придется. И сейчас вот малыша родили, полностью малыш на трех детях. Поэтому мне очень хорошо получается делегировать. Вот.
Вы недавно малыша родили?
Да, у меня же 2 года малышу.
Да вы что?
Ну я еще сказала мужу, зачем ты пишешь успешный? Он говорит, ну он же успешный пацан, 2 года.
Это когда вы из вице-мэра ушли?
Нет, я же когда вице-мэром работала, я была кормящая вице-мэр.
А, я даже и не заметила.
Один из моих коллег, вице-мэров, мне потом написали, у нас идет заседание, Горкиняш, и они говорят, где вице-мэр Чинбаева? А он говорит, она поехала кормить. И я выхожу, и все депутаты говорят, мы все знаем, ты, оказывается, кормила ребенка. Я говорю, да что за ужас. Я зашла с первого этажа, все депутаты знали, что я кормлю. Ну, то есть я...
А ко мне ребенка привозили в Джогорку-Кенеш, когда я там работала.
Ну, мы тоже этим баловались. Два раза в неделю я привозила его, когда с документами работа. Вот он там игрался, а я работала. А когда на выезды, не всегда брала. Так что это был челлендж. Это тоже в том числе. Как-то все скопилось. Я подумала, ну, вы знаете, чтобы на госслужбе быть, надо отказаться от своей жизни. Да? Потому что ну, на такой ответственной должности ты 24 часа находишься. И когда у тебя взрослые дети, и вот этот момент ты должна как мать проследить, я выбрала семью. И выбрала, конечно, в первую очередь было эмоциональное решение. Я выбираю себя, я не хочу, чтобы меня унижали. И я не сделала ничего такого. На меня так срываются, я ничего такого не сделала. Я просто знала, я сказала, так нельзя разговаривать с женщинами, и ушла. И хлопнула дверью, и не жалею.
Настоящая ролевая модель вы. Спасибо. Айджан, ну, чтобы снять острый вопрос, у нас уже передача, мы так вот на одном дыхании целый час проговорили, оказывается.
Да вы что, да, 5
минут раз осталось. Вы говорите уже о семье и о муже, вас часто обвиняли, когда вы баллотировались, что его сестренка замужем за Максимом Бакиевым, да?
Да, или вот, как? Кстати, я хотела сказать, родная у нас сестренка? Программа про счастье, но, наверное, я сделаю людей счастливыми, что
да,
вот отношения никакого не имею к семье.
Вчера просто еще кто-то коммент
написал. А вы знаете, как это вот бывает? Это уже, как говорится, старая новость, но люди ее хотят. Еще раз говорю, что ну вот так в жизни случается, да, мы все учились в одном, скажем, вот это поколение, да, и Максим, 76-й год, и мы, 78-й, все друг друга раньше знали. Вот сейчас, как и в городе, тоже знают. Но наша девочка тоже училась в Славянском. Он тогда даже не был, наверное, президентом. И, видимо, тогда там... понравилось. Я, конечно, никак не могу комментировать, когда вот, ну вот, зря ты вышла, или вот, ну как
но
я
они
могу...
живут сейчас?
Они, как сказать, они поженились в тот момент, когда он уже стал, или дружили. Да. Я тогда, конечно, ну, мягко говоря, не очень была рада этому. Думаю, господи, сейчас опять нас будут обвинять. И это так случилось. Но я хочу сказать, вот так же вот у вас есть родственники. Неужели ваши родственники вам помогают? Я вот могу, вот, к сожалению, сказать, что мои родственники мне не помогают. Кроме того, что, ну, могут сказать, что вот эта статья была не очень, а здесь фотография у тебя, вот ты здесь толстая, а вот здесь ты слишком эмоционально говорила. То есть, в принципе, все живут своей семьей. И когда меня обвиняют, что там какие-то там схемы и обвиняют в вещах, мне так всегда смешно, я даже это не комментирую. Потому что это тратит энергию, я же все-таки тренер. И когда кто-то про кого-то говорит плохо, а в Кыргызстане у нас любят это делать, мы все время забираем карму этих людей плохую. Поэтому я хотела сказать, как тренер, для меня высший пилотаж, женщина, которая занималась буллингом в течение моего года, года вице-мэрства, я не буду ее имя говорить, все ее знают, не давала мне житья. Да? То есть это вот всю прессу на меня натравляла.
Что-то я не знаю.
Да, но я просто, я вам скажу, не хочу здесь. А вот на недавнем мероприятии мы с вами были, она подошла, где мы с вами встретились 12-го, подошла и попросила у меня прощения.
Замечательно.
Обняла и попросила прощения за то, что она материла меня в соцсетях, обзывала меня вице-мэрка, обзывала самыми последними словами.
А, я догадалась, кто это.
Но смотрите, что я делаю. Да? Ну, она считается же враг. У каждого человека есть враг, там, недоброжелатель. Я только посылаю любовь. И прощаю этого человека. И все, что я делаю, я прошу мысленно прощения у всех, кто меня обвиняет в чем-то. Я говорю, прости меня, что ты меня видишь такой. Прости меня, я люблю тебя. Это отработка просто мощная.
Ну, вы помирились, да?
Ну, в смысле, не, ну простили как, друг я друга ее простила, просто. У меня к ней нет любви и нету претензий. Ну, это, знаете, где-то, наверное, уже пятый случай такой вопиющий, когда человек в меня грязью заказывает статьи, а я все равно отрабатываю, говорю, я тебе желаю любовь и счастье, пусть у тебя все будет хорошо.
Наверное, и она поэтому случается. Она и подошла.
Наверное.
Да, как результат
так что я всех прощаю, всех люблю, будьте счастливы.
Это замечательный конец нашей передачи, дорогие друзья. Я думаю, все были очень довольны послушать Айджан с ее советами, с ее энергией и с ее ролевой моделью для нас всех. Замечательно, что мы коснулись всех сторон вашего детства и вашего становления юности, чтобы не думали, что вы там какая-то там родственница Максима Бакиева, которая нас учит жизни. Да?
Вот так? Я просто Айджан Чинбаева.
Да. Всего доброго. Мы будем мечтать, чтобы вы у нас были президентом в будущем.
Oh my God.
Давайте. И гордиться, что вы у нас когда-то были на радио. Всего доброго, друзья. Я жду вас в пятницу в 12:00. Всем желаем счастья.
Спасибо всем. Берегите себя.